В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Кремль бросает сирийский вызов США. Пытается ли Москва заморозить конфликт в Сирии? Смирится ли Вашингтон с возросшей поддержкой режима Башара Асада со стороны Кремля? Может ли Сирия превратиться в новый Афганистан для Москвы? Сирия как зона конфликта между Россией и США? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американским военным аналитиком, сотрудником Американского внешнеполитического совета Стивеном Бланком, политологом, сотрудником Гудзоновского института Ричардом Вайтсом, политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым и историком, профессором Индианского университета Дмитрием Шлепентохом. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Резко возросшая помощь Москвы правительству Башара Асада стала в последние дни неожиданным объектом внимания американской прессы. В конце прошлой недели газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, со слов непоименованных представителей администрации Барака Обамы, о том, что российские военнослужащие сооружают что-то вроде импровизированной военно-воздушной базы рядом с аэродромом города Латакия на западе Сирии. Там собираются сборные дома, в которых можно разместить около 1000 человек, сооружается командно-диспетчерский пункт для контроля за воздушным пространством. Какова цель этих приготовлений американской разведки, согласно газете, пока неведомо. Но не исключено, например, что Москва готовится к ведению воздушной кампании в Сирии. В последующие дни ежедневные сообщения о прибытии в Сирию российских военно-транспортных самолетов и кораблей с военной техникой перемежались с заявлениями официальных представителей Белого дома и Госдепартамента, в которых выражались опасения по поводу намерений Москвы и даже предупреждений в адрес Кремля о том, что его самостоятельные действия в Сирии могут привести к конфликту с силами коалиции, которые выступают против боевиков группировки «Исламское государство». Ведущие американские средства информации видят в этих шагах прямое вступление России в конфликт на стороне режима Башара Асада. «Сирийский кошмар Обамы» – так трактует последние события обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» Роджер Коэн. Он винит президента США в бездействии, которое отчасти, по мнению обозревателя, и довело дело до катастрофы. Если бы Обама набрался силы воли и веры в американскую мощь, на разных стадиях конфликта были разные варианты действий. Можно было уничтожить сирийские самолеты, совершавшие бомбежки. Можно было создать зоны безопасности для беженцев. Вооружение оппозиции на ранней стадии конфликта могло изменить ход войны. Теперь мы видим, пишет обозреватель «Нью-Йорк Таймс», что сирийский кошмар в разных формах распространяется на Запад. «Вашингтон-Пост» возлагает на президента Обаму ответственность за иллюзорные надежды на привлечение Кремля к участию в разрешении сирийского конфликта. Путин, пишет газета, идет в Сирию, потому что Америка бездействует. Владимир Путин, скорее всего, верит, что слабость США предоставила ему возможность склонить военный баланс в Сирии в пользу Асада. Американский военный аналитик, бывший профессор военного колледжа армии США Стивен Бланк, считает, что решительное вмешательство Москвы в сирийский конфликт, поддержка Башара Асада, лишь фрагмент более обширных планов Кремля.
Ближайшая цель России – сохранить Асада у власти как можно дольше, любой ценой. Причина – они рассматривают группировку «Исламское государство» как самую серьезную угрозу безопасности России. Пока Асад находится у власти и не позволяет оппозиционным силам сконцентрироваться на борьбе с ИГИЛ, Москва может надеяться, что радикальные исламисты надолго увязнут в Сирии, что у них, образно говоря, руки не дойдут до России. Это соображение хорошо укладывается в более масштабные стратегические цели Москвы. Она страстно желает вернуть себе на Ближнем Востоке положение, подобное тому, которое некогда занимал Советский Союз, то есть быть способной заблокировать любые, несогласованные с Россией, американские инициативы в регионе. Инструментом для этого может стать создание антиамериканского шиитского блока в составе Ирана, Сирии, Ирака. Они пытаются организовать этот блок, используя экспорт вооружений, энергетические сделки и последний шанс, демонстрируя готовность послать в зону конфликта войска. Дескать, мы надежные партнеры, готовые защитить наших союзников.
Почему отправка, казалось бы, ничтожного контингента российских военнослужащих в Сирию, всего около сотни человек, вызвала целый ряд предупреждений со стороны США и НАТО в адрес Кремля?
В российском случае понятие «военные советники» гораздо более многогранно, чем, скажем, в американском. Это, так сказать, острие клина, которое можно вбить в случае необходимости. Речь идет о боевых самолетах, самолетах-беспилотниках, спецподразделениях, скорее всего, пехоте, если судить по тому, что Россия переправила в Сирию бронетранспортеры. Добавим к этому военное присутствие России в сирийском порту Тартус, и тогда у Москвы появляется фундамент для потенциально гораздо более масштабных военных операций.
Представители американской администрации уже несколько раз предупредили Москву, что ее потенциальная кампания против боевиков так называемого «Исламского государства» может привести к конфликту с силами коалиции, которые ведут кампанию против ИГИЛ. Чем, по-вашему, обеспокоен Белый дом?
Да, такая опасность существует. Мы знаем, что русские отличаются, скажем так, беспечностью поведения в воздухе. В боевой обстановке для летчиков крайне важно, например, знать, кто находится неподалеку в воздушном пространстве. Для этого широко используются системы идентификации «свой-чужой». Российские пилоты нередко отключают бортовые транспондеры, совершая полеты в воздушном пространстве иностранных государств, подвергая серьезному риску даже гражданские самолеты, лишь ради того, чтобы остаться в небе незамеченными.
Если вы правы, и Москва действительно пытается сохранить у власти в Сирии дружественный ей режим, то ведь напрашивается параллель с Афганистаном, она корректна?
Сирия больше не является единым государством, это совершенно очевидно. В стране царит хаос. Для того, чтобы обеспечить выживание режима Асада в той или иной форме, и тем более для борьбы с его противниками, потребуется несоизмеримо больше сил, чем те, что сейчас Москва направила в Сирию. Я очень сомневаюсь, что несколько сотен российских военнослужащих смогут спасти Асада от краха. Для этого потребуется масштабное военное присутствие России в Сирии, но это лишь еще больше усугубит конфликт.
В американской прессе сейчас слышится немало критики в адрес Белого дома, чья нерешительная, по мнению скептиков, политика стала отчасти причиной успехов ИГИЛ в Сирии и даже в Ираке. Как вы относитесь к таким оценкам?
Я бы назвал некомпетентной ближневосточную политику администрации Обамы. Мы стали свидетелями ряда катастрофических событий в регионе за время президентства Барака Обамы, на которые не было найдено адекватного ответа. Но взять хотя бы не столь давнее соглашение об уничтожении сирийского химического оружия, ставшего результатом российской инициативы. Что мы имеем сегодня? Обе стороны используют химическое оружие. Россия направляет в Сирию своих солдат. Это полный провал.
Такова точка зрения Стивена Бланка из Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне. Некоторые аналитики, впрочем, призывают не спешить с выводами относительно намерений Кремля в Сирии. Как, например, мой собеседник Ричард Вайтс из Гудзоновского института в Вашингтоне.
Я не знаю, что стало причиной американского беспокойства, выраженного публично госсекретарем США и представителем Белого дома. В доступных источниках я не нашел указания на то, что Москва посылает в Сирию военнослужащих для участия в боевых действиях. Насколько можно понять, их там совсем немного. Они используются для охраны самолетов, которые были доставлены сирийскому правительству. Это, на мой взгляд, вписывается в многолетнюю стратегию взаимодействия Москвы и Дамаска. Тем не менее, настойчивые предупреждения со стороны Вашингтона в адрес Москвы свидетельствуют о том, что у США наверняка есть пока неизвестные нам разведданные. Они, скорее всего, неоднозначные. Этим можно объяснить утечку подобной информации в американскую прессу. Белый дом предупреждает Кремль о том, что ему известно, что делает Россия в Сирии, и он надеется на то, что этого будет достаточно, чтобы предотвратить потенциальное более серьезное вмешательство России в сирийский конфликт. Если ничего в будущем не произойдет, то у россиян всегда будет возможность сказать: «Мы ничего и не замышляли». На мой взгляд, Вашингтон делает Москве предложение. Вопрос заключается в том, примет ли она его.
Какова, по-вашему, вероятность серьезного прямого вмешательства России в войну в Сирии?
Они, я думаю, могут вмешаться, если они осознают, что коллапс режима Асада неизбежен, и единственное средство предотвратить такой поворот событий – интервенция. Это то, что заставило Кремль направить войска в Афганистан. Это то, что заставило США втянуться во многие конфликты. Проблема, как и в других подобных ситуациях, заключается в том, что гораздо проще направить войска в зону конфликта, чем их вывести. Военные операции часто принимают форму болезненной привязанности. Россия может помочь Асаду частично восстановить свой контроль в Сирии, но не исключено, что в будущем выживание Асада и его режима в результате станет невозможным без продолжающейся значительной российской военной поддержки. Иными словами, существующая информация не дает оснований делать обоснованные выводы о намерениях Москвы. Если же она решит напрямую вмешаться в конфликт, я не думаю, что это приведет к усугублению конфликта в Сирии, потому что ситуация едва ли может стать хуже. Но для самих россиян это может обернуться потерями.
Говорил американский политолог Ричард Вайц. Итак, что может стоять за прямым российским вмешательством в сирийский кризис? Борьба с группировкой «Исламское государство», что может стать, судя по всему, официальной версией Кремля, защита от врагов обессиленного союзного режима Асада или некие иные цели? Дмитрий Шлепентох, ваша точка зрения.
Москва пользуется тем, что и все остальные, Иран, американским ослаблением, и пытается утвердить себя в тех местах мира, где они чувствуют, они могут утвердиться, и где американцы мало что могут им противопоставить.
Поспособствует ли это разрешению конфликта?
Это просто означает, что Россия сохранит Асада или постарается сохранить Асада хотя бы в урезанной Сирии и сохранит там свою базу. И, возможно, так сказать, создаст и свой новый имидж такой сильной и решительной России, в отличие от слабой и отступающей Америки и ельцинской России.
Итак, профессор Шлепентох считает, что цель Кремля в этой ситуации утвердиться в Сирии и регионе за счет Соединенных Штатов. Мой собеседник Стивен Бланк видит за этими действиями Кремля более эгоистичные мотивы, то есть не дать угаснуть конфликту, который притягивает к себе радикальных исламистов со всего мира, в том числе и из России. Профессор Ширяев, как вы объясняете это явно возрастающее вмешательство Москвы в сирийский конфликт?
Скорее всего, как профессор сказал, и попробовать и установить присутствие, и скорее всего, тоже второе. Элемент поддержания конфликта вяло текущего. Прежде всего, аналогия историческая. Во время Октябрьского конфликта между Израилем и Египтом, война Йом-Кипура, Брежнев предложил Никсону послать совместный контингент войск, чтобы конфликт урегулировать. И американская сторона категорически отказалась. Никсон заявил, что ему не нужна. И Киссинджер также заявили, что не нужно военное присутствие российских войск на Ближнем Востоке. Это даст им какую-то легитимную гарантию присутствия на долгие годы. Сейчас это присутствие устанавливается. Я считаю, что это временное поражение американской политики. Второе – это политика президента Обамы, который всегда, мы считается очевидно, хочет делегировать ответственность кому-то другому. Во внутренней политике также происходит во внешней. Поэтому такое впечатление мое личное, что, скорее всего, для него это шанс каким-то образом воевать с исламистами, шанс установить хорошие отношения с Россией временными, сделать видимость, что Америка и Россия понимают друг друга. И войти в историю как президент, который с помощью российских войск и сирийских войск задавил исламистов, и Обама восстановил отношения хорошие с Россией.
Эрик, но пока в эту вашу теорию плохо вписывается, в общем, резкая реакция Белого дома, который предупреждает Россию, что ее вмешательство в Сирии может привести даже к конфликту с коалицией, которая борется с ИГИЛ.
Белый дом вынужден такое говорить, потому что последние шаги показывают слабости внешней политики. Слабости, она была очевидна. Поэтому думаю, что заявления такие последуют и будут, резкие заявления. Но действий, скорее всего, не будет до смены администрации через полтора года.
Дмитрий Шлепентох, с вашей точки зрения, какова вероятность того, и эти вопросы, я полагаю, неизбежны, такая тревога выражается и некоторыми наблюдателями и политиками в России, вероятность того, что Россия втягивается в операцию, которая может привести к усугублению конфликта?
Понимаете, вообще Путин, он не собирается лезть туда, где находится враждебное население, ограничить защитой Асада с его алавитами, возможно, в том небольшом анклаве, где он сохранится. А что касается исламистов, то если их будут бомбить американцы и их союзники, то, естественно, главными врагами в данном случае будут американцы. Даже иранцы не лезут на север и не поощряют своих друзей на юге Ирака, потому что заходить в районы, где там будет население враждебно, ты ввязываешься в партизанскую войну, которой нет конца, если только ее не истребляешь, население.
То есть, скорее всего, с вашей точки зрения, цель Москвы – вялотекущий замороженный конфликт.
В котором она с Ираном является гарантами существования Асада. Но, возможно, даже и без Ирана. Не надо сказать, что они все работают вместе. Нет. Я тебя защищу даже тогда, когда Иран от тебя откажется. За это ты мне даешь эту базу. И вообще я показываю соседним арабским странам и другим, что я, в общем, надежный союзник. Это я не американцы.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Кремль бросает сирийский вызов США. Пытается ли Москва заморозить конфликт в Сирии? Может ли Сирия превратиться в новый Афганистан для Москвы? Сирия как зона конфликта между Россией и США. Эти и другие вопросы мы обсуждаем со Стивеном Бланком, Ричардом Вайтсом, Эриком Ширяевым и Дмитрием Шлепентохом. У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Эрик Ширяев, такая трактовка поведения Москвы вызывает немало параллелей. Как вам афганская параллель?
Две параллели, американская и российская. Американское вмешательство во Вьетнаме или участие во Вьетнаме. И так же начиналось. Значит, группа советников, открытый разговор о том, что Вашингтон не принимает участие в конфликте, не принимает участие в боевых действиях. Потом больше советников, потом больше советников, потом и пошло, и поехало. Пошли солдаты, пошли пехотинцы, и пошли гробы возвращаться обратно в американский континент. Трясина, слово, которое часто употребляется и будет употребляться по поводу войны в Вьетнаме. Вторая аналогия – Ангола. Не прямая, но вот 75-й год вовлечения кубинцев в этот конфликт. Москва критиковала Кастро. Кастро критиковал Москву за непомощь кубинцам. Но Москва была вынуждена помогать. И пошли танки, и пошли продовольствие, и деньги, и советники, и все пошло-поехало. Трясина была готова. То есть любой маленький конфликт, любое желание быть там недолго и небольшим числом поучаствовать, все превращается, к сожалению, в большой конфликт. И это, скорее всего, вялотекущий конфликт может перерасти в большой конфликт для России, то есть большой трясины может стать, даже если Москва этого не хочет.
Ну, а вот аналогии все-таки с Афганистаном, они корректны или нет?
Афганистан — это было массовое вторжение в декабре 1979 года, массовое. Смена режима была решительная, быстрая. Если такое произойдет, если осада не будет завтра в власти или послезавтра, может быть, аналогии такие пройдут, но пока все сведения пока о том, что Россия будет поддерживать осаду. Скорее всего, вялотекущий конфликт будет продолжаться. И при этом Вашингтон получает хорошую возможность, в принципе, сказать, что да, несмотря на то, что Москва находится в Дамаске уже, тем не менее конфликт уменьшается, опасность его уменьшается, и каким-то образом Москва и Вашингтон находят общий язык.
Дмитрий, есть аналогии, с вашей точки зрения, между Сирией и Афганистаном?
Не совсем. Понимаете, аналогия с Афганистаном наиболее, естественно, ясная, с моей точки зрения. Это между российским вторжением в Афганистан и американским вторжением в Афганистан. Это, как говорится, более ясно. И там ощущение сверхдержавности, там и там ощущение того, что или мы социализируем, или наоборот принесем свободу, и женщины снимут чадру, и все нас страшно полюбят, и будет там мир и благодать. Между прочим, Советский Союз мог там находиться, не будь Горбачева, до бесконечности. Авторитарное общество, которое может вести эту войну, как она была, с басмачами, десятилетиями, и в конечном итоге задавить их. Американцы, которые вошли туда, тоже исходили из быстрого решения, но встретили сопротивление населения и ушли. Практически там выхода для них нет. Здесь ситуация несколько будет другая, как на Восточной Украине. В Восточную Украину Россия вошла в ожидании населения, которое или позитивно настроенного к русской армии, или нейтральной. То же самое и в Сирии. Алавитам можно петь песни о том, что как Америка будет защищать их права. Но они прекрасно знают, что победи исламисты, им отрежут голову немедленно. Поэтому они будут держаться за осаду всеми возможными способами. И в этом случае российский солдат находится не во враждебной среде, а в среде, в общем, понимающей, даже благожелательной. Поэтому здесь ситуация несколько другая. Прямой конфронтации с Асадом, я не знаю, сможет ли исламисты преодолеть регулярную армию. Это я не знаю. Мне кажется, маловероятно, особенно если эта армия пользуется поддержкой населения.
Но трудно представить, что такая армия в Сирии, российская армия, если она там будет, будет пользоваться поддержкой российского населения.
Ну, понимаете, российское население, в общем, это во многом не очень его волнует. Это армия небольшая, это армия наемная. Война, которая будет существовать, как существовала война в Чечне. Ведь не рухнул ельцинский режим от того, что там были вообще Грозный превращался в развалины, десятки тысяч были убиты.
Профессор Ширяев, а может себе Кремль позволить вести незаметную войну в Сирии, как предполагает наш собеседник?
Ставьте, погибают морские пехотинцы российские, трагические. Это теракт, бомба, погибает много их сразу, конечно. Это игра с огнем, и даже без желания попадать в трясину, там можно попасть очень легко.
Некоторые средства информации выдвигают претензии Обаме в последние дни за то, что администрация самоустранилась от решения сирийской проблемы. Вот Дмитрий считает, что это, так сказать, естественная, правильная политика. Многие американские наблюдатели так не считают. Эрик, вам вопрос. Можно предположить, что более активная американская политика в Сирии привела бы к другому результату?
Сослагательное направление – это нехорошо в политике. Я не могу сказать, что бы было бы, но в футбольных терминах, если тренер не работает, его нужно менять. То, что Обама критикуется и либерально, и консервативно пресса, это ожидаемо. Это совершенно ненаучное наблюдение, я слежу за своим студентом. Сдвиг от голубиных позиций к истребиным сильный, серьезный, не у всех, не единогласно, но значительные изменения происходят, начиная с весны, летом, сейчас по осени сижу. Те студенты, которые активно выступали против американской внешней активной политики, сидят, молчат, другие говорят, что какая-то золотая середина должна найти. Им не нужно бомбить, атаковать любовно, тем не менее, сидеть, сложа руки, тоже нельзя. То есть, мне кажется, что бездействие Обамы, это его политика, его стратегия, с которой он пришел в Белый дом, не делай глупых вещей. Вот это его слоган, его девиз.
А теоретически все-таки можно было что-то предпринять? Ведь, казалось бы, история американского вмешательства, назовем этим грубым словом, на Ближнем Востоке в последние десятилетия, оно, в общем, не очень привело к хорошим результатам.
Да, какой-то контингент пехотинцев вместе с курдами, почему курды, но почему нет? Вместе с какими повстанцами, логичные действия, смена режима и наивным пониманием такое могло бы произойти, наивным восприятием мира. Но, скорее всего, это нереально было бы. Но попытка могла бы такая быть сделана.
Дмитрий Шлепентох, оправданы ли упреки в бездействии, брошенные Бараку Обаме несколькими американскими газетами? Если бы Соединенные Штаты действовали более решительно, и мы знаем, что более решительные действия Соединенных Штатов в прошлом помогали утихомирить конфликты. Могло ли что-то произойти?
Определенная вещь конкретная. Ну, первое, бомбить. Они сделали то же самое в Ираке, они же сделали в Афганистане. Сделали то же в Ливии. Последний пример уже при Обаме. Вместо хороших и демократических или нейтральных людей, там пришли, государство развалилось, и сейчас и Ливия это, так сказать, место, гнездо исламистов. Уничтожат они Асада. Все эти умеренные, так сказать, борцы с режимом, которые одновременно и исламистов не любят, и режим не любят, это все фикция, их там ничтожно мало, их военная мощь нулевая практически. Значит, что это означает? Это означает, что просто вся Сирия будет в составе одного из исламистских государств или квазигосударств, которые начнут затем влиять уже на Саудовскую Аравию, на Турцию, поползет дальше в Центральную Азию.
Иными словами, хорошего выхода в этой ситуации не было изначально.
Есть только один вариант – делиться. Это значит, что да, делится сфера влияния с Россией, с Китаем, с Ираном, которые, если не смогут полностью ликвидировать эту зеленую республику с мировой революцией как главной целью, то хотя бы ее локализировать санитарным кордоном. А если не будут договариваться, то она устоит, выстоит и начнет рассылать эмиссаров по всему миру в той или иной форме. Вот они-то будут, как и большевики, главными, как говорится, бенефициариями всего этого предприятия. Если белые армии, в данном случае Иран, Россия и Соединенные Штаты не захотят, так сказать, координировать свои усилия.
Эрик Ширяев, в последние дни представители Белого дома и Госдепартамента в своих заявлениях несколько раз сделали акцент на том, что более активное вмешательство России в сирийский кризис может привести, как они выразились, к конфликту России и сил коалиции. Что, как вы считаете, они имеют в виду?
Вероятность большая, потому что мировые события и те события, в которых используется насилие, они непредсказуемы. Но, тем не менее, сдерживающий фактор сам Вашингтон, сам, скорее всего, не Вашингтон, а президент Обама. Его позиция, его кредо сейчас не делать так, как сделал бы Буш, то есть не использовать насилие. Если использовать, в крайних случаях, давая объяснение гуманитарными причинами спасения населения, спасения беженцев, детей и женщин. Поэтому слова будут громкие, конечно, акции будут экономические и другие, скорее всего, но военного вмешательства мы не ждем, и несмотря даже на настоятельные просьбы некоторых бюрократов, политиков и его приближенных. Обама не пойдет на этот шаг, потому что он заботится о своем наследии, о своем имени, и для него не участие в войне – это главная цель сейчас.
Профессор Шлепентох, все-таки насколько реально вероятность случайного конфликта между Россией и участниками коалиции? Вот мой собеседник Стивен Бланк говорит, например, о возможности инцидентов в воздухе. Американские представители, цитируемые американской прессой, обеспокоены тем, что может произойти, если российские самолеты, скажем, нанесут удары по позициям оппозиционных групп союзных США.
Понимаете, я вот как-то вот не совсем верю в это, что совсем уже было все случайно. Если мы вспомним, например, войну 1967 года с Израилем и Египтом, израильские самолеты обстреляли и убили несколько американцев на американском судне. Все это было мгновенно забыто, потому что ни Израиль, ни Соединенные Штаты совершенно не хотели конфликта. Поэтому если обе стороны не хотят конфликта, они найдут массу способов найти, как его избежать. Если же они хотят конфликт, то они найдут, опять же, массу причин, почему конфликт неизбежен. Не думаю, чтобы Обама и американцы сейчас готовы были к военным конфликтам. Санкции возможно, но они очень лимитированы. Если Европа, грубо говоря, Германия, не будет в эти санкции включаться, то американцы сами по себе уже не всесильны. Поэтому не думаю, чтобы это вызвало каких-то грандиозных изменений. Может, конечно, прийти, предположим, Трамп, который может сделать совершенно как Жириновский какие-нибудь непредсказуемые вещи. Но тогда это будет уже совсем другая история мировая.
Вы слушали передачу «Сегодня в Америке». Кремль бросает сирийский вызов США. Пытается ли Москва заморозить конфликт в Сирии? Смирится ли Вашингтон с возросшей поддержкой режима Башара Асада со стороны Кремля? Может ли Сирия превратиться в новый Афганистан для Москвы? Эти и другие вопросы мы обсуждали с американским военным аналитиком, сотрудником Американского внешнеполитического совета Стивеном Бланком, политологом-сотрудником Гудзоновского института Ричардом Вайцем, политологом-профессором университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым и историком-профессором Индианского университета Дмитрием Шлепентоховым. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.